все древние государства. Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 16-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать богослужение праздника Рождества Пресвятой Богородицы, который празднуется 21 сентября по новому календарному стилю, то есть по тому календарю, который действует в нашей стране с 1918 года. Эта дата соответствует 8 сентября старого стиля, то есть 8 сентября юлианского календаря, который у нас до 1918 года в государстве действовал и который по-прежнему действует в качестве богослужебного календаря Русской Православной Церкви, то есть в богослужебных книгах, в церковных календарях. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы датирован 8 сентября. Мы читаем богослужебные тексты, исполняющиеся на всенощном бдении этого праздника. Напомним, всенощным бдением называется торжественное богослужение, совершающееся вечером накануне праздника. Оно представляет собой соединение вечерней и утренней в одно непрерывное последование. В современной приходской богослужебной практике эта служба уже не занимает всю ночь или большую часть ночи, как это было когда-то в древности, но сохраняется ее торжественность. Таким образом, в современной практике это название «всенощное бдение» говорит о торжественности богослужения. Мы в наших уроках читаем изменяемые части всенощного бдения, то есть те богослужебные тексты, которые берутся из службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы, которая напечатана в Минее под 8 сентября, и не касаемся неизменяемых текстов всенощного бдения, то есть тех, которые на каждом всенощном бдении исполняются, которые представляют собой как бы его каркас. Между этими текстами неизменяемыми вставляются тексты изменяемые. В прошлый раз мы прочитали тропарь праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Это последний из изменяемых текстов вечерний, то есть первой части всенощного бдения. Начиная с чтения Шестопсалмия, совершается уже вторая часть всенощного бдения, утренняя. На этом богослужении эти две службы, вечерняя и утренняя, соединяются в неразрывное последование. Но вот просто мы можем и должны иметь представление о том, что, начиная с чтения Шестопсалмия, такой момент, когда в храме гаснут все светильники, и во мраке чтец читает эти шесть псалмов, имеющих покаянный характер. С этого начинается вторая часть всенощного бдения утренняя. На утреннее также исполняется тропарь праздника. Он поется по окончании великой или мирной ектеньи, начинающейся возглашением «Миром Господу помолимся». Она возглашается по окончании шестопсалмия. После великой ектеньи следует часть службы, именуемая в пособиях по богослужению «Бог Господь», когда возглашается стих 117-го псалма «Бог Господь, и явися нам, благословен грядый во имя Господне». И там далее еще четыре фразы из 117-го псалма присоединяются. «Исповедайтеся Господи, яко благ, яко век милость Его» и так далее. «Бог Господь, и явился Он нам», то есть «Бог наш Господь, Бог наш Господин, и явился Он нам, благословен грядущий», то есть «идущий, приближающийся во имя Господне». И после того, как эти стихи 117-го псалма будут возглашены после того, как он впервые был пропет в конце вечерни, снова поется тропарь праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Здесь по богослужебному уставу положено его трижды пропеть. Этот тропарь мы на прошлом нашем занятии прочитали, разобрали. Ну а затем следует такая изменяемая часть богослужения всенощного бдения, как чтение кафизм. Кафизма — это один из разделов псалтири. Вся псалтирь, состоящая из 150 псалмов, делится на 20 кафизм, то есть таких разделов, которые предназначены для употребления на богослужении. На всенощном бдении праздника Рождества Пресвятой Богородицы, как и на всенощном бдении любого праздника, полагается чтение двух кафизм. Какие это кафизмы, определяется днем недели. В течение недели на богослужениях в соответствии с богослужебным уставом, типиконом, должна прочитываться вся псалтирь. И поскольку начинается этот недельный круг чтения псалтири с воскресного дня, то на вечернее в субботу, это вечернее, уже входящее в состав воскресного всенощного бдения, вот на вечернее в субботу полагается стихословие первой кафизмы, а на утреннее воскресного дня, опять же, это утреннее, входящее в состав воскресного всенощного бдения, на утренне воскресного дня полагается стихословие второй и третий кафизм. Далее на утреннее понедельника стихословие четвертый и пятый, или четвертый, пятый и шестой кафизм, ну и так далее. Таким образом, то, какие конкретно кафизмы будут читаться на всенощном бдении праздника Рождества Пресвятой Богородицы, зависит от дня недели, на который попадет этот праздник. То есть, несмотря на всю торжественность праздника, церковь все равно не забывает о том, какой день недели сегодня, хотя вот все богослужение торжественное, оно с литургической, с богослужебной темой конкретного дня недели не связано, это праздничное богослужение, но вот этот момент чтения кафизм, он связан с этим, обусловлен тем, какой сегодня день недели. После каждой из этих двух кафизм в современной приходской богослужебной практике читаются, а в древности пелись тексты, именуемые церковнославянской терминологией седальны, а в терминологии греческой это и есть катисма, то есть кафизма по-церковнославянски. С этим греческим словом связано, например, такое слово, как кафедра. Это буквально сидение. Например, кафедра епископа, буквально сидение, трон епископа. Кафедра в вузе — место, где сидит профессор. С точки зрения буквального значения этого слова. Сам термин, как и его церковнославянский перевод «седален», передает ту идею, что в этот момент богослужения можно было сидеть, не на протяжении всего всенощного бдения стояли молящиеся древности. В частности, чтение кафизм было таким моментом, когда сидеть можно было. То есть стоять или сидеть — это определялось моментом богослужения. Мы должны сейчас обратиться, собственно, к седальну, поскольку мы читаем службу праздника Рождества Пресвятой Богородицы, тексты, содержащиеся в Минее, этот седален, который читается по окончании первой из двух кафизм на всенощном бдении. Кафизма — это раздел псалтири. Псалтирь делится на 20 кафизм, то есть на 20 частей, которые предназначены для употребления на богослужении. По окончании чтения кафизмы возглашается малая ектенья, «Паки и паки, миром Господу помолимся» — это ее первое возглашение, то есть снова и снова «давайте в мире помолимся Господу». Затем уже по окончании «Малой Ектеньи» Седалин, то есть текст, связанный непосредственно с самим праздником, берущийся из Минеи. Первый из седальнов, то есть тот седалин, который после первой кафизмы или по терминологии богослужебных книг после первого стихословия, читается «Возопий Давиде, что кляться тебе Бог, я же мне кляться рече, и исполни уже от плода чрева моего, давый девицу, из нея же содетель Христос, новый Адам, родися царь на престоле моем, и царствует днесь, имея царство недвижимо, неплоды рождает Богородицу и питательницу жизни нашей». В этом тексте есть ряд библейских аллюзий, то есть намеков, отсылок на библейский текст. Прочитаем сначала комментарий профессора Михаила Николаевича Скобалановича, русского литургиста в начале XX века, написавшего в том числе и комментарий к службе праздника Рождества Пресвятой Богородицы, комментарий его по поводу седальнов. Итак, праздничные песни утренние, ряд которых открывается седальнами по кафизмах, естественно, должны воспевать событие сначала, не продолжая мыслей вечерних песней, хотя и имея их в виду, дополняя и договаривая. Соответственно этому, две первые праздничные песни утренние, седальные по кафизмах, изображают события, так сказать, с генеалогической стороны, останавливаются на происхождении Пресвятой Девы от рода Давидова. При этом первый седалин заглядывает еще больше вглубь времен, указывая во Христе Создателя, нового Адама и вечного Царя, а второй седалин говорит уже не столько о самом событии, сколько о впечатлении от него, о радостности события, отмечая повсеместность, всемирность принесенной им радости. Таким образом, в первом седальне отмечается всеобъемлющее значение события по времени, во втором — по месту. Конец цитаты. Сегодня мы разберем первый из этих седальнов, который читается после первой из двух кафизм на всенощном бдении. Он, как было сказано Скобалановичем, изображает события с генеалогической стороны, останавливается на происхождении Пресвятой Девы от рода Давидова. И вот библейские аллюзии, то есть намеки на библейские тексты, которые здесь есть, читаем «Возопий Давиде, что кляться тебе Бог, я же мне кляться рече, и исполни уже от плода чрева моего, давый девицу». Читаем мы в Псалме 131, то есть можем сравнить с текстом 131-го Псалма, 11 стих этого Псалма: «Кляться Господь Давиду истиною, и не отвержется ея, от плода чрева твоего посажду на престоле твоем». «Кляться» — это аорист третьего лица единственного числа, аорист — одно из прошедших времен церковнославянского глагола. Здесь аорист глагола «клятися», «клятися», то есть «клясться». Ну а «кляться» — такая грамматическая форма, то есть «он поклялся». «Кляться Господь Давиду истиною», то есть «поклялся Господь Давиду в истине», «истинно поклялся Господь Давиду», «и не отвержется ея», «не откажется», «не отречется от нее», «от плода чрева твоего посажду на престоле твоем», можно перевести «потомков твоих посажу на престоле твоем», это перевод Бирюковых, и «Вседальнее», который был нами прочитан, видим намеки на этот текст, на этот стих Псалтири. «Возопий Давиде», «Давиде» — звательный падеж слова «Давид», а «возопий» — «воскликни», «возопити» — буквально «закричать», «возопий», то есть «закричи», «возвысь голос», «воскликни», «Давид, воскликни», «громко скажи». Далее в тексте седально «что клятся тебе Бог», то есть «чем поклялся тебе Бог», «что клятвенно обещал тебе Бог». Далее в тексте седально читаем «я же мне кляться рече и исполни уже». Здесь надо сначала глагольные формы разобрать для того, чтобы понять этот текст. «Кляться» — это аорист третьего лица единственного числа глагола «клятися», то есть «он поклялся». «Рече» — тоже аорист третьего лица единственного числа глагола «рещи», аорист прошедшее время, одно из прошедших времен церковнославянского глагола «рещи» — «сказать». В русском языке есть слово этого корня «речь», существительное «речь». Значит, «рече», то есть «он сказал», здесь имеется в виду «Давид сказал». Далее «и исполни уже», «исполни» — это еще один аорист в форме третьего лица единственного числа. «Исполнити» — такова начальная, исходная форма этого глагола, неопределенная форма. Вот аорист «исполни» образуется более просто, чем аорист глагола «клятися» и аорист глагола «рещи». Здесь в случае с глаголом «исполнити» просто «ти» отбрасывается от формы неопределенной, и остается основа, и такая форма с нулевым окончанием, то есть «исполни» — одна основа без окончания с нулевым окончанием, это и есть аорист третьего лица единственного числа, то есть он исполнил. «Я же» — слово еще одно, требующее комментария, это относительное местоимение в форме множественного числа среднего рода. Начальная форма этого слова в церковнославянском языке «иже», «иже», «который», если это слово не употребляется в качестве артикля, то оно значит «который», а «я же» здесь форма множественного числа среднего рода. Здесь это винительный падеж, можно перевести на русский язык также формой среднего рода, но в единственном числе, то есть то, что он мне клятвенно обещал, я же мне кляться, кляться он поклялся, или он клятвенно обещал, я же которое, то которое, то, что он мне обещал клятвенно, рече, то есть сказал Давид, и исполни уже, и исполнил он, то есть Бог исполнил уже. Далее читаем в тексте седально «от плода чрева моего давый девицу», «давый», «давший» — причастие прошедшего времени. То есть он, Бог, исполнил эту свою клятву, давший девицу, произошедшую от плода чрева моего, то есть произошедшую из моего потомства. Далее читаем «из нея же Создатель Христос, новый Адам, родися, царь на престоле моем и царствует днесь, из нея же», то есть «из которой». Это тоже относительное местоимение. Надо обратить внимание, что это пишется в церковнославянском в одно слово, а не в два. «Из нея же», то есть «из которой». Это относительное местоимение, а не личное местоимение «из нее». «Из которой Содетель Христос», Создатель, Творец Христос, новый Адам, Христос – это Творец мира, Творец человека, как Бог, Он становится новым Адамом, как его апостол Павел называет в своих посланиях, то есть как бы воссоздает человечество, становится новым безгрешным человеком, как Адам был до грехопадения безгрешен. Далее «родися царь на престоле моем», «родися» — это еще один аорист в третьем лице единственного числа. Это аорист глагола «родитися», образуется он по той же схеме, что и аорист глагола «исполнити», то есть «ти» отбрасывается от неопределенной формы «родитися», «родиться» по-русски, «родитися» по-церковнославянски, вот «ти» отбрасывается, остается основа «роди», а «ся» — это возвратный суффикс, который остается на конце слова после окончания, вот он, этот суффикс возвратный, ни от чего не зависит, он всегда на конце слова. И таким образом «родися» — он родился. «Родися царь» — царь родился. Далее «на престоле моем» и «царствует днесь». Если к греческому тексту обратиться, то там после слова «царь» стоит запятая, то есть «родися царь», запятая «на престоле моем», потом знак, который соответствует по своим функциям русской точке с запятой, это мы видим в греческом тексте в оригинале. Далее фраза, которая переведена на церковнославянский «и царствует днесь». То есть вот эта фраза «на престоле моем», она не к фразе «родися царь» относится, а вот к другой фразе тропаря. Ее надо отнести, ну, например, «царствует днесь на престоле моем». Далее читаем в тексте седально «имеей царство недвижимо», «имеей имеющий» — это причастие настоящего времени, имеющий царство неподвижное, царство непоколебимое. Греческое слово, которое здесь употреблено, встречается также в 28 стихе 12 главы послания апостола Павла к евреям. «Тем же царство непоколебимо приемлюще, имя мы благодать, ею же служим благоугодно Богу с благоговением и страхом». «Царство непоколебимо» — так и в русском переводе «царство непоколебимое». А в седальне, который разбираем, находим фразу «царство недвижимо». Церковнославянские слова разные в тексте послания к евреям и в тексте седально, но греческое слово одно и то же, то есть здесь вот еще одна такая очень явная библейская аллюзия, намек на библейский текст вот в этой фразе «царство недвижимо». В другом церковнославянском переводе «царство непоколебимо». То, что в 28 стихе 12 главы послания к евреям заключительная фраза «не плоды рождает Богородицу и питательницу жизни нашей, бесплодная рождает Богородицу и питательницу жизни нашей». Вот это просто словословие «Богородице», не связанное с предыдущим текстом. Следующий седалин таким же словословием будет заканчиваться. Сейчас прочитаем еще раз текст седально по-церковнославянски. «Возопий Давиде, что клятся тебе Бог, я же мне клятца рече, и исполни уже от плода чрева моего давай девицу, из нея же содетель Христос, новый Адам, родися, царь, на престоле моем, и царствует днесь, имеей царство недвижимо, не плоды рождает Богородицу и питательницу жизни нашей. Воскликни, Давид, или громко скажи, Давид, что клятвенно обещал тебе Бог, что мне клятвенно обещал он, сказал Давид, и исполнил он уже, дав от плода чрева моего или из потомства моего девицу, из которой родился Создатель Христос, новый Адам, царь, и царствует ныне на престоле моем, имея царство непоколебимое, бесплодное рождает Богородицу и питательницу жизни нашей. На этом мы закончим наш сегодняшний урок. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!